Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет об акценте, едва уловимом, как, например, у певицы Тамары Церетели.
Его мы расстали, как двое прохожих на перепути случайных дорог.
О легком акценте, как, например, у философа Мираба Мамардашвили.
Вожапшавелло – патриот Грузии. Значит, есть Грузия и есть Вожапшавелло. Беда в том, что нет такой проблемы у художника. Вожапшавелло и есть Грузия, то есть возможная Грузия. И у него нет никакой проблемы любить еще какую-то Грузию и быть ее патриотом.
Наконец, о тяжелом акценте, с которым без малого 30 лет говорила советская власть.
У нас нет капиталиста, нет помещика, нет эксплуатации. И некому, собственно, давить на народ.
Подробней о грузинском акценте и его роли в русской культуре минут через 25. Начнем же с другой темы. «Былое и думы» – так называются мемуарные вечера, которые проводит в Петербурге историк литературы Евгений Белодубровский. С ним встретился Леонид Дубшан.
В декабре 22-го вечер в памяти Николая Павловича Анциферова. В январе мы поговорим о Пастернаке. В феврале будет вечер посвящен замечательному физику Френкелю. В марте академику Крылову. В апреле будет вечер Льва Платоновича Корсавина. В мае мы посвятим вечер Асафьеву. И в июне, быть может, Соломон Михайлович Михоэлс. Сегодня вечер Шварца. Должен сказать, что вечер, посвященный Евгению Львовичу, мы готовили в самом начале, когда мы только задумали вот с Никитой Алексеевичем «Былое и думы».
Популярные в Ленинграде, потом в Петербурге, мемуарные вечера «Былое и думы» начались почти 20 лет назад. С тех пор прошло их около 300. Им оказывал покровительство Фонд культуры, во главе которого стоял Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вел эти вечера Никита Алексеевич Толстой, но в 94-м его не стало. А организатором встреч был и до сих пор остается Евгений Борисович Белодубровский. Библиограф, краевед, историк литературы.
Первый вечер «Былого и думы» этой программы с афишей назывался «Они знали Анну Ахматову». Год 1987. Гласность. Это все возникло, когда все стало возвращаться. За год до этого был опубликован Гумилев. Душой всего этого был сын Алексея Николаевича Толстого, Никита Алексеевич. Он меня покорил однажды, я работал на телевидении, и там была такая передача, посвященная будущему. И всех спрашивали, как вы видите будущее? Толстой трубкой курил, и, значит, он сказал, я вижу будущее, огромные П-образные козлодромы. Сидят люди, пьют чай и забивают козла. Рыба, сказал один, и передачу. Больше его не приглашали на телевидение. И я потом подошел, поблагодарил его, и мы подружились. Он был осторожен и был умен, он работал в ООН. Но главное, он был человек широкий. Большой, широкий, умный, талантливый, веселый, остроумный и необыкновенно тонко чувствующий вот природу собеседник. Он говорит, ну сейчас вот мой товарищ тут хочет вам что-то сказать. Буквально мы соревновались, я прочту этот текст. Нет, я прочту этот текст. Вот этот товарищ мне не дает прочитать, я прочитаю. То есть мы с ним в этом отношении были как два клоуна. Откуда вы знаете, он говорил. Я говорю, я знаю, я прочитал. Он говорит, ну я тоже много читал. Я говорю, ну вы знаете больше. Ну, конечно, я знаю больше, но вообще откуда вы знаете? Он умел носить пиджаки. Как он курил, как, я не знаю, гурманы пробуют вино, да? Одно за другое. Но как он курил, как он смеялся, да? Как он поднимал очки, говорит, сейчас я прочитаю, не вижу. Он был артист и очень хороший физик. Он видел и Капицу, и Эйнштейна, и Эрнфеста, и Френкеля, у которого он учился. Он всех знал. Часами мы говорили по телефону, какой вечер проводить, кому обратиться и как назвать. Когда мне исполнилось 15 лет, мама мне подарила ковбойку. А в школе библиотекарша подарила мне «Былое дом». Но меня поразило, что написано так вот, как будто это вот роман. Причем это конкретные лица, что меня волновало. Что это не придуманные герои. Чаадаев, вятская губернаторша, и Погорев, и отец. Я позвонил Екатерине и сказал «Былое дом». Он говорит «Плагиат». «Женя, это плагиат». Я сказал «Устное». А у Дерсона как с детьми? Я говорю, они все за границей. Он говорит, тогда можно. Мы отобьемся. Вечер, посвященный Петру Ильичу Капице, был в Доме ученых. Успех этого вечера заключался в том, чтобы приехал Сергей Петрович или Анна Алексеевна Капица. То есть жена Петра Леонидовича, которая была, слава богу, жива тогда. Я ездил в Москву к Капицам. И Анна Алексеевна, которая меня уже знала, сказала, я скажу Сереже. Может быть, он приедет. Сережа, Сергей Петрович, согласился, конечно. Полный зал народа. И вот они встречаются оба. Два физика, да? Никита Алексеевич Толстой. И Сергей Петрович Капица знали друг друга очень давно. И вот они стали друг друга перебивать. И там эта перепалка вся есть на этих записях.
История ученого в конечном итоге наиболее нам интересна, как история науки. У него, конечно, есть собственная драма его собственной жизни, но это дело больше литературы. Ваш батюшка занимался этим делом довольно успешно, когда он писал «Гиперболоид инженера Гарина».
А мне всегда было досадно, что Алексей Николаевич не познакомился с Петром Ильичем раньше. Думаю, что это было бы замечательно.
Да, не познакомились уже в более позднем возрасте. Но и тогда Алексей Николаевич обращался к совету, я знаю, Лазарева и так далее. Я слышал такую историю, что гиперболоид, ему Лазарев говорил, что он должен быть параболоидом. Но ему Алексей Николаевич сказал, что гиперболоид звучит страшнее. Что для него было важнее.
Это разговор со мной был, когда я стал что-то понимать, а не с Лазаревым.
А, ну
вот. Гиперболоид шикарнее.
Шикарнее, да. Конечно, гиперболоид лучше. Но это же показывает только, как трудно установить истину в истории.
Выступал на этом вечере Леонид Леонидович Капица. Леонид Леонидович Капица, племянник Петра Леонидовича, сын его брата Леонида. Там вообще вот эта комбинация Леонид и Петр, Петр и Леонид. Очень талантливая семья. А Леонид Леонидович архитектор, который был как раз автором памятника своему дяде в Кронштадте. В Кронштадте родился Петр Леонидович. И там Петр Леонидович заболел той самой физикой, которая сделала его Нобелевским лауреатом. И Леонид Леонидович, вот, племянник, ему уже довольно много лет, очень остроумный человек, очень строгий.
Я вспоминаю 1934 год. Нужно сказать, что, живя и работая в Англии, Петр Леонидович постоянно приезжал в Советский Союз, чтобы навестить свою мать, чтобы навестить своих близких. А в 1934 году Петр Леонидович и Анна Алексеевна приехали в Ленинград. И остановились у нас на квартире. К нам, к Петру Леонидовичу, конечно, была приставлена то ли охрана, то ли надзор. Во всяком случае, в нашей парадной поселились постоянно два человека, которые дежурили все время, и которых мы по тем временам называли хвостами. Но Петра Леонидовича очень раздражало, потому что следовали они за нами обычно на небольшом расстоянии, следовали очень назойливо. Как-то раз мы гуляли по Юлагину острову, и хвосты шли, как всегда, в некотором отдалении позади. И вдруг Петр Леонидович увидел, что внизу стоит телега с грузом, и два возчика, и вот эта лошаденка тщетно пытается сдвинуть ее с места. Петр Леонидович тут же загорелся, сказал: «Леонид, пойдем помогать». И вот мы спустились, значит, к этой телеге, сняли пиджаки и стали эту телегу толкать, а она с места не двигается. И тут Петр Леонидович увидел, что хвосты стоят там наверху и ухмыляются. Это его страшно обозлило, он сказал: Ну, вы, лентяи, что вы там стоите, бездельники? И вот хвосты вынуждены были принять позор, спуститься вниз и вместе с нами толкать эту телегу, которая тронулась и вышла на ровное место.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу, посвященную петербургскому историку литературы Евгению Белодубровскому, ведущему мемуарных вечеров «Былое и думы».
В доме актера был вечер, посвященный Евгению Львовичу Шварцу.
А слово предоставляется внуку Евгения Львовича, Андрею Олеговичу Крыжановскому, литературоведу.
Ну, я, правда, не литературовед, а рабочий, скорее. Вот. Но к литературоведению тоже имел некоторые отношения. Так слышно? Когда дед умер, мне 8 лет еще не было, так что мои воспоминания своеобразны достаточно, так сказать, снизу, поскольку я еще, можно сказать, пешком под стол ходил.
Крыжановский Андрюша занимался историей своего деда и знал его, и об этом рассказывал. И там же он читал неизвестные строчи. Он читал, задыхаясь, он был очень взволнован. Он был взволнован и благодарностью, что мы об этом говорим. Но взволнован еще и тем, что он сам уже был тогда писатель. Казалось бы, достаточно быть только внуком. Внук Шварца. Внук поэт.
Ну вот, присутствовало все время актерство и склонность сделать какие-то чудеса, фокусы маленькие. Понимаете, сделал страшное лицо, он откусывал себе большой палец, как-то его так подгибал, что я не мог его найти, ну а потом палец вдруг вырастал. Вообще к игре был склонен и как-то входил в детство. И помню, я один раз обидел деда. И вот понял, что такое, так сказать, ранимость художника, может быть, в первый раз. Вот. Он мне читал свою ранее книжку «Война Петрушки и Степки-растлепки», а мне это совершенно не понравилось. И я это, естественно, будучи маленьким, выразил как-то. И он очень ясно огорчился. А другая вещь, которая для меня, видимо, импровизировалась, мне, напротив того, очень нравилась. Это песенка такая была «Петь я не умею». Да и он, в общем-то, наверное, не очень умел, но для меня пел, ребенку легче петь. Вот. А слова такие я и запомнил. Бежал по дорожке хорошенький щенок, нес в правой ножке песочный пирожок. Своей невесте, возлюбленной своей, нес, чтоб сожрать его вдвоем скорей. Вдруг выбегает Иван Иванович гад и предлагает бежать ему назад. Он отнимает подарок дорогой и ударяет счастливчика ногой. Нет, невозможен такой плохой конец. Вынул из ножен я меч-кладенец. Удар, и умирает Иван Иванович гад. А щенок, вот тут очень интересный глагол, который только в импровизации, конечно, позволен. Щенок визжает и очень-очень рад. Вот.
Был вечер, посвященный Мандельштаму. Он проходил в Тенишевском училище. Там выступал Арсений Арсеньевич Смольевский, который впервые опубликовал воспоминания своей матушки, Ольги Ваксель. Рассказал впервые об этом романе. Он пришел в Фонд культуры с котомочкой в такой шапочке, такой незаметный человек, который меня нашел и сказал, знаете, вот это вот стихи, посвященные моей маме.
Образ Ольги Ваксель занимал мысли и чувства Мандельштама на протяжении ряда лет. По-видимому, это больше 20 лет получается. Первые два стихотворения относятся к 25-му году. На всякий случай я открою. «Я буду метаться по табору улицы темной, за веткой черемухи в черной рессорной карете, за капором снега, за вечным, за мельничным шумом. Я только запомнил каштановых прядей осечки, придымленных горечью, нет, с муравьиной кислинкой. От них на губах остается янтарная сухость. В такие минуты и воздух мне кажется карим. И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой, и то, что я знаю о розовой яблочной коже. Но все же скрипели извозчичьих санок полозья, в плетенку рогожи глядели колючие звезды и били в разрядку копыта по клавишам мерзлым. И только и свету, что в звездной колючей неправде, а жизнь проплывет театрального капора пеной и некому молвить из табора улицы темной». Если позволите, я сейчас дам кое-какие комментарии. У Ольги Александровны действительно были каштановые волосы с жизной и темные глаза, карие глаза. Вот. Мерзлые клавиши в моем представлении, может быть, это субъективно, это торцы мостовой, которые в то время были вымощены многие улицы Ленинграда.
Арсений Сергеевич Смолевский, старший научный сотрудник библиотеки Академии наук, композитор. Очень интересно, что он был лицом похож на Мандельштам. И он всегда говорил, я нет, конечно нет. Но лицом, как он держал голову, тихий голос. Арсений Арсеньевич умер в своей квартире на Гражданке. Он очень много знал.
В 1932 году Ольга Александровна вышла замуж за норвежского дипломата и уехала в Норвегию, в город Осло, где прожила всего 3 недели. Там она ушла из жизни в приступе острой ностальгии. Накануне она оставила стихотворение. «Я расплатилась щедро до конца за радость наших встреч, за нежность ваших взоров, за прелесть ваших уст и за проклятый город, за розы постаревшего лица». Весть о смерти Ольги Александровны дошла до поэта, очевидно, с каким-то опозданием. По словам Надежды Яковлевны, весть о ее смерти Осип Емельевич воспринял равнодушно. А Евгений Емельевич мне рассказывал, что когда Надежда Яковлевна нашла в 1935 году в Воронеже у Осипа в кармане стихи, посвященные Ольге Ваксель, она их разорвала в мелкие клочки и бросила в корзину.
Как только мы начали эти вечера, понадобились портреты. Лучший портрет Ахматовой сделал кто? Моисей Напельбаум. Была жива Ида Напельбаум, которую я знал, что она поэтесса. И я пришел к ней, маленькая женщина. Я сказал, неужели вы та самая Ида? Она сказала, некоторые называли меня Идочка. Вот, и мы присели, и она сразу сказала, вы хотите, конечно, покушать. Я пришел в 11 и ушел часов в 6 вечера. Мы трижды ели. Ее рассказ об Ахматовой был не очень комплиментарный. Рассказ о Лозинском был очень комплиментарный. Много говорила о Сологубе, который был жадный. И самым теплым образом, теплейшим, говорила только о Гумилеве. Причем так, как вот говорят о родном отце, или как говорят о родном городе, или о любимой книге. Как он носил очки, как он стриг ногти, какие у него были брюки, и как он вел занятия, и как он читал чужие стихи, и самое главное, как он любил Идочкины стихи.
Звучащая раковина, это было сообщество поэтов, и главной героиней будет Ида Моисеевна Напельбаум. В этом году ей исполнилось 30 лет, вот так надо сказать, правда? Так правильно, что 90 – это нелепая цифра.
Не знаю, вы меня слышите или нет?
Она пришла в шикарном бархатно-черном платье, это такая горбатая, с таким ожерельем. И Толстой сказал, эта женщина была. Когда приехала Нина Берберова, она пошла к ней в гости. Идочка и Ниночка встретились. Две старушки, которые не виделись с 21-го года. Она мне рассказывала, что она нашла ее абсолютной красавицей. А Нина сказала, ты совсем не постарела, только выглядишь как старуха. История проникает везде. Вот откуда у тебя этот пиджак? Или откуда у тебя, я не знаю, ну, какая-то книга, да? Или откуда у тебя этот стакан? Я помню все свои пальто. И я вспомнил первое пальто. И оказалось, что у меня их 13. Разных пальто. Зимние, летние, все. И я написал это. Написал эти воспоминания. Но осталось очень много. Потому что я еще сказал бы про свои ботинки. Мне уже 66 лет. И каждый предмет вызывает обязательно ассоциацию в прошлом. В этом отношении потрясал меня Набоков, который там в 15 лет в стихотворении каком-то пишет «Минувшее, живи». Минувшее для него уже тогда, впереди вся жизнь. Минувшее, живи. Дедушка мой, Семен Григорьевич, он был такой замечательный человек, писал скетчи, потом он писал такие песенки на еврейском языке, которые мама пела иногда. И он переписывал ноты очень быстро. Он был каллиграф. У него был маленький нотный магазин в Луцке. Даю ноты на прокат. На 2 дня 5 копеек, на 3 дня 10 копеек. И все это очень смешно. И он был другом Шалома Алейхема. Когда я в Нью-Йорке по телефону общался с дочерью Шалома Алейхема, Белл Кауфман, и сказал, что знаете, что я вот знал вот это, что мой девочка. Она говорит, а где вы сейчас находитесь? Я говорю, я нахожусь на 10-й улице. О, я сейчас приеду. И она не приехала. Она сказала, ой, у меня так много народу. И вдруг этот вот этот акцент, так много народу. Конечно, вы же знаете, что мой папа был Рабинович? Я говорю, да. Она говорит, каждый третий Рабинович. Она говорит, меня несколько раз выставляли на Нобелевскую премию. Но так и не дали. Но я и так богата. А я спрашиваю, что такое богатство? Что помогать другим? Я родился на Невском. На углу Невского и Жилевой. У нас жил сосед. Огромная квартира. И вот там у нас был такой сосед Абрамовский. Он был какой-то генерал-фармацевт. Он был такой странный. Он одевал иногда генеральский китель и спортивные брюки. Или наоборот. У него не было детей. По крайней мере, ко мне относился с большой нежностью. Я говорил, дядя Сёма, ты что делаешь? Он говорит, я пишу учебник. Каждый должен написать учебник. Он говорил, цитрамон от всех болезней. Потом он говорил, ты знаешь, что такое аквадистиллат? Я говорю, нет, это дистиллированная вода. Она чистая, но пить ее нельзя. Когда я спросил, кто такой Желябов, он сказал, Желябов Женя был убийца. Он хотел убить царя. И поэтому как-то было странно, что улицу назвали именем Желябова. И тут же этот Абрамовский мне говорит, город назывался не всегда Ленинград. Его называли иначе в честь Петра. Ты знаешь, был такой поэт, который написал стихи о Петербурге и о Ленинграде. Стихи, в которых упоминается стрекоза. А в Петербурге стрекоза в городе быть никак не может. Он прочитал это стихотворение Вадину. У милых ног венецианских статуй. Проплакать ночь, проплакать до утра и выйти на Неву в туман, туман косматый, где ветер рвет и ржет и плачет у костра. И вот это главное. Табун, табун ветров копытами затопчет мой малый дом, мой тихий Петербург и летний сад, и липовые рощи, и залетевшую со стрелки стрекозу.
Вы слушали передачу с участием петербургского историка литературы Евгения Белодубровского. Записи Леонида Дубшана. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Я вот не знаю, какому управлению КГБ, но я, скорее всего, благодарен этой организации, потому что она создала мою писательскую судьбу.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ.
Пятое управление в годы продвижения Андропова к власти стало главным производителем идеологических диверсий.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Кунцевский суд Москвы отклонил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы «Пусси Райот». Рузанкина требовала взыскать с трех девушек 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые ей якобы причинил скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя. Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что маршрут, предложенный властями, оппозицию не устраивает, и она будет добиваться санкций властей на проведение шествия в пределах Садового кольца. После наводнения в Крымске возбуждены 5 уголовных дел по фактам мошенничества, хищения денег и имущества, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Генпрокуратуры России. В Москве на Госпитальной улице в пятницу вечером погибли 4 рабочих, находившихся в подземном коллекторе. Судя по всему, они отравились метаном, скопившимся под землей. В столице Сирии Дамаске в пятницу произошли 2 взрыва. Жертвами первого стали 5 сотрудников служб безопасности, а пострадавших при втором взрыве не сообщается. Канадские власти сообщили в пятницу о закрытии своего посольства в Тегеране и объявили персона нон грата всех остающихся в Канаде иранских дипломатов. В Германии авиакомпания «Люфтганза» пошла на частичные уступки участникам забастовки бортпроводников, из-за которой в пятницу было отменено свыше 1000 рейсов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что уведомила американский Конгресс о решении внести в список зарубежных террористических организаций, базирующихся в Пакистане, группировку «Сеть Хакани».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Встреча была для обоих случайная. Ты не хотела побиться во любовь. После того встреча останется тайной. И никогда не повторится вновь.
В ближайшие 20 минут обещанная тема. Грузинский акцент в русской культуре. Акцент в прямом смысле и в метафорическом. Но прежде всего в прямом, поскольку мой собеседник, ученый, историк культуры Мераб Гаганидзе. Мераб, можно ли датировать появление грузинского акцента в русской культуре?
Грузинский акцент в русской культуре, вероятно, надо искать там, где появляются первые грузинские круги в России. Это военачальники, первопечатники, основатели Московского университета. Среди них можно различить не только грузинские лица, но, я думаю, и грузинский акцент. Грузия начала контактировать с Россией, можно сказать, с 11-12 веков. Но после этого, в 18-19 веках, контакт был более интенсивный, из-за того, что Грузия после потери поддержки Византийской империи, Грузия, как невестка, которая была обручена на Византию, ждала жениха, реального или идеального. Она была, как Пенелопа, окружена насильниками-женихами или женихами-насильниками. И в конце концов, когда появился жених, который реально или идеально был похож на эту Византию, она влюбилась в этого жениха. Это не мой образ, это образ из грузинской литературы. Есть грузинский романист конца 19-го, начала 20 века. Он умер в 30-е годы 20 века. Василий Барнов. Он был по фамилии Барнавели. Но в 19 веке в основном грузинские фамилии были русифицированы. В 19 веке можем начать от генерала Багратиони, который, наверное, говорил с грузинским акцентом. И кончаем одним из ведущих актеров Александр Сумбатов Южин, который, кроме того, что был известным русским актером, он был автором пьесы «Измена». Это грузинская патриотическая пьеса, очень популярная на грузинской театральной сцене.
Как вы полагаете, Багратион по-французски тоже говорил с грузинским акцентом?
Грузия имела уже в 18 веке контакты с Францией. Я думаю, грузинский акцент, основываясь на грузинской фонетике, остается в любом языке.
Мераб, в акценте, по крайней мере, мне так кажется, почти всегда есть свое обаяние. Может быть, грузины слегка форсируют акцент? Может быть, для них это хотя бы отчасти артистическая уловка?
Акцент – это явление фонетического ряда, социального, культурного. Я думаю, это качество личное. Личное в том смысле, что социально ангажированный индивидуалист всегда старается указать, показать, доказать, что я с вами, но я не ваш.
Русские художники, русские поэты, русские музыканты пользуются грузинским акцентом, прибегают к нему как к художественному приему.
Акцент надо понимать в очень широком смысле. Более метафорический, более символический. Наверное, для вас будет интересно послушать фрагмент из Чайковского, почему-то называется арабским танцем, в финале «Щелкунчика» использована грузинская классическая колыбельная. Чайковский часто гостил в Грузии, любил Грузию, и известно, что он воспользовался именно этой колыбельной.
акцент в музыке столь же выразителен, как в разговорной речи?
Я думаю, акцент значителен в том случае, когда речь идет о песне. Тем более, если текст тоже значителен. Мы бы могли послушать грузинскую известную певицу, которая в 30-е и 40-е годы часто выступала на советской эстраде. Она пела в основном русские романсы Тамара Церетели. Я думаю, у нее чувствуется грузинский акцент.
Снова пою я песню мою, тебя люблю, люблю. С тобою быть, с тобою жить, тебя любить, любить. Радость моя, страдаю я, когда я без тебя. Так поцелуй меня, я так люблю тебя.
Сейчас мы бы могли послушать еще одну песню. Обратите внимание, как она произносит слово «поняла». Явно подчеркнуто, по-московскому. Тамара Церетели жила в Москве, училась в Москве, в Московской консерватории.
Вот он ушел, и я его забыла. Прошли года, и вот я поняла, что это счастье настоящее было, а я чего-то нового ждала. Каждому хочется счастье найти, любить и быть любимым. Если счастье лежит на пути, не проходите мимо.
Говорит Радио Свобода. В нашей пражской студии грузинский историк культуры Мераб Гаганидзе. Мераб, я сейчас прочту вам стихи по-русски. Может быть, вы сможете ответить, кто автор этих грузинских стихов. Я честно говорю, это перевод. «Бутон расцвел, и роза, наклонившись, к фиалке прикоснулась». Вы бы могли подхватить эти стихи по-грузински?
«Варцкая пурчкина кокори, кадахвеуда ияса, замбахсац кавыдзебуда, датавсухрида ниавса». Мы все учили это стихотворение. Эти стихи были опубликованы в 19 веке. Автором этих стихов является Йосиф Джугашвиль. Сосело – это его псевдоним. Эти стихи были внесены в учебник еще в 19 веке.
Вам нравятся эти стихи?
Хорошие стихи. Патриотические, для детей, традиционные, немножко эпигонские.
Я хочу прочесть стихи. Это перевод с грузинского, стихи Барташвили в переводе Пастернака, которые стали частью русской лирики, русской поэзии. Вот эти стихи. «Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал». А дальше в конце. «Это цвет моей мечты, это облик высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой, иней над моей плитой. Это сизый, зимний дым мглы над именем моим». Вот некоторые филологи и специалисты по грузинскому языку даже утверждают, что русский перевод лучше, краше оригинала.
Пастернаковский перевод не очень совпадает с оригиналом. Грузинский оригинал Бараташвили – явление совершенно другого ряда. Ритм другой, образная система другая. Так что мы, наверное, говорим о двух гениальных стихах, двух гениальных поэтов.
Мира, по-моему, грузинской поэзии повезло. Ее переводили замечательные поэты и в начале века, и в середине века, и в 60-е годы первоклассные российские поэты. Вошли ли, по-вашему, эти переводы в состав русской лирики?
Грузинский акцент, если опять понимать это в широком смысле, вошел в русскую поэзию, начиная от Бенедикта Лившица до Пастернака, от Павла Антокольского до Александра Межирова. Грузинские темы, мотивы, колорит грузинский вошел в русскую поэзию.
Я однажды брал интервью у грузинского театрального режиссера, и он даже говорил о том, что он слышит в ритмах Маяковского грузинскую речь.
Маяковский говорил по-грузински. В известном его стихотворении «Владикавказ Тифлис» он использовал текст грузинской песни. И даже есть полумифологические, полуфольклорные, немножко вульгарные стихи, которые будто бы Маяковский писал по-грузински. Но это все остается, по-моему, в области фольклора. А в поэзии Маяковского, по-моему, грузинский слух различает какой-то грузинский акцент. Может быть, я тенденциозен.
Мераб, готовясь к нашей передаче, я перелистал сборник стихов Бараташвили в переводе Пастернака. А какие бы вы грузинские стихи в русском переводе прочли сегодня?
Я бы мог прочесть в переводе Николая Заболоцкого стихотворение Григола Урбельяни «Мухамбази». Кстати, биография очень интересная у Григола Урбельяни. Он был грузинским поэтом, но русским или российским генералом. Он был героем Чеченской войны. Как и многие грузинские генералы, он воевал против Шамиля. В какой-то период он был наместником царя на Кавказе, но он был прекрасным грузинским лириком. Я хочу прочесть отрывок из его известного стихотворения, известного для всех грузин, «Мухамбази». «Гиндмединос майнд сулши мизихар, твал савахел зет цамцам за мизихар. Только я глаза закрою, предо мною ты встаешь. Только я глаза открою, над ресницами плывешь. О, царица, до могилы я невольник бедный твой. Хоть убей меня, светило, я невольник бедный твой. Ты идешь, я за тобою, я невольник бедный твой. Ты глядишь, а я спиною, я невольник бедный твой. Гиндмединос майнц сулши мизихар, твал савахел зет цамцам за мизихар».
Можно ли хотя бы отчасти причислить Булата Акуджаву, человека Арбата, поэта Арбата, к людям, сохранившим грузинский акцент?
Когда говорим о Булате Акуджаве, трудно сказать, у него был московский акцент или кавказский акцент. Я специально подчеркиваю кавказский, потому что трудно говорить об его грузинском акценте. У него в жилах текла не только грузинская кровь, но само явление, соединение поэзии с музыкой, тип певца, поэта очень близок к Грузии и к традициям грузинской литературы.
Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Нетрудно сказать, насколько чувствуется песня Акуджавы традиции грузинской песни. Мы бы могли послушать классический грузинский романс, тоже на гитаре, который исполняется грузинскими певицами.
Oh,
сестры Ишхмели, которые в течение нескольких десятилетий создавали традицию грузинского романса. Здесь значительно не только музыка, не только песня, не только мелодия, но и текст. В песнях Окуджава мы воспринимаем песню и музыку вместе. В этих песнях тоже грузин воспринимает и текст, и музыку вместе. Эти записи полувековой давности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Грузинский акцент в русской культуре. Тема разговора с историком культуры Мерабом Гаганидзе. Мераб, а у всех ли грузин одинаковый акцент, когда они говорят по-русски?
Грузины по-грузински говорят по-разному. Разные провинции Грузии имеют свой особенный акцент, и грузинам это очень легко заметить, из какой области Грузии. Тем более заметен этот акцент в русской речи. Наверное, значительно и как говорит, и кто говорит. В маленьком городе Гори 70 лет тому назад родился грузинский философ. За 50 лет до его рождения в том же городе Гори родился всемирно известный диктатор. Они говорили с грузинским акцентом, но они говорили о разных вещах.
У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало быть, и нет давления со стороны имущественных классов. За ними у нас выборы проходят в обстановке сотрудничества. Рабочих и крестьян, в обстановке взаимного их доверия, в обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации, и некому, собственно, давить на народ, для того, чтобы исказить его волю.
В воспоминаниях многие подчеркивают, что Сталин форсировал свой грузинский акцент и как-то отличался от своего окружения. Остальные грузины, которые его окружали, говорили получше по-русски. Но факт советской истории. Советская власть в течение 30 лет говорил грузинским акцентом.
Наш выбор является единственными, действительно свободными и действительно демократическими во всем мире.
А это говорит философ Мераб Мамардашвили, которого после смерти назвали грузинским Сократом. Он тоже из Гори.
Брус говорил так, что художник является гражданином неизвестной страны. Вот мы часто слышим там, что Толстой любил Россию. Как будто вот есть Россия, есть Толстой, и Толстой, ну, спасибо ему, любил Россию. Или Важа Пшавела, патриот Грузии. Значит, есть Грузия и есть Важа Пшавела. Беда в том, что нет такой проблемы у художника. Во-первых, не Грузия его родина. Во-вторых, Важа Пшавела и есть Грузия, то есть возможная Грузия. И у него нет никакой проблемы любить еще какую-то Грузию и быть ее патриотом. А мы автоматически, поддаваясь патриотической демагогии, у которой есть свои задачи и цели, вполне понятные задачи государственного управления, но они никакого отношения к тому, как устроена наша духовная и душевная жизнь, не имеют. И поэтому нам нужно всегда находить места, где мы должны Цезарева отдавать Цезарю, а Богова – Богу. Для этого, как вы понимаете, Цезаря не отменяют. Просто Цезарю отдают Цезарева, а Богу – Богову. Для этого их нужно различить в самих себе. В том числе и в вопросах патриотизма. Так вот, мы, значит, получили прекрасную формулу у Пруста, что художник есть гражданин неизвестной страны.
Мамардашвили замечательно говорит по-русски. Он также хорошо говорит по-грузински.
Это был конфликт. Конфликт между поэтом-националистом и философом-космополитом Мерабом Мамардашвили, который утверждал, что истина выше нации, истина выше народа. Он вырос в России. Он учился в Москве. Он стал философом в Москве. Он говорил по-грузински с московским акцентом. Из-за этого поэт-националист требовал, чтобы он сел в первый класс и выучил хорошо говорить по-грузински.
Этот случай частный. А в общем-то, терпимо ли относятся грузины к русским или армянам, говорящим по-грузински с акцентом?
У нас всегда считалось, что мы, грузины, были толерантны к армянам, к русским, к евреям. к осетинам. Сейчас трудно судить, это миф или реальность. Те не грузины, которые говорили по-грузински, они принимались в Грузии благожелательно. Мы все-таки малочисленная нация, и мы очень рады, когда кто-то не грузин говорит по-грузински.
В грузинском акценте в русской культуре рассказывал историк культуры Мераб Гаганидзе. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает литовский журналист Валентинас Мита.
Вот у меня лежит CD The Doors Джимми Моррисона. И как Джимми Моррисон связан с Багдадом, вот было такое происшествие. Я был в Багдаде 2 года назад. Мы шли в зеленую зону. Прошли один пропускной пункт американский, потом другой, потом третий, где мы должны были брать интервью с какого-то американского военачальника, я не помню, это не важно в этой истории. Но передо мной стояли 2 журналиста. Стоит американский солдат и спрашивает: «Ваша фамилия?» Он говорит: «Моррисон». «Ваше имя?» «Джим». «Вы что, с ума сошли? А что, ваша подруга — это Дженнис Джоплин?» Джим Моррисон стоял передо мной. Это был не тот Джим Моррисон. Я слушал настоящего Джимми Моррисона. И я рад, что я его взял с собой. Лучшие песни «The Doors» помогли выжить, особенно по утрам, когда обдумываешь день, когда читаешь имейлы, когда пишешь имейлы своим близким, и когда в то же время играет этот ансамбль. Есть одна песня «The Doors» — «Break on through». «Прорвись». «Сделай, иди вперед». Хотя они были и написаны не для войны, и не для Ирака. Само слово «The Doors» значит, между жизнью и смертью есть двери. Моррисон всегда искал прохода в этот другой, какой-то лучший мир. Это как раз было в ту ноту, в то мое состояние, которое я чувствовал утром, когда вот просыпаешься, и ты в Багдаде, и тебя играет Моррисон. Ехали по Багдаду с водителем. Я с собой взял не только The Doors, я взял и Клаптона. Я попросил его поставить Клаптона. Мы ехали далеко за Багдадом, а все время играл арабскую софт-рок. Хабиби, Хабиби, Хабиби. Я не говорю, что арабская музыка плохая, но это не та музыка, которая мне нравится. Я попросил поставить песню Клаптона «Tears in Heaven» — «Слезы в небесах». И она так прозвучала. Люди говорят, что симфоническая музыка дает какие-то очень серьезные внутренние переживания. Эта песня в тех обстоятельствах мне дала то, что Моцарт или Бетховен дают людям, которые ходят в филармонию. Мы стояли в пробке. Было очень-очень тепло. Все были в поту. Вокруг машины. В окно машины стучат дети: «Мистер, мистер, доллар, 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 доллар». В то же самое время мы знаем, что это опасно. Как это там не было, у меня европейское лицо, его не скрыть. Когда ходишь, ты движущийся объект, а теперь ты стоящий объект. Ты знаешь, что это реально, что в каждую минуту можешь умереть. Знакомый голос говорит о том, что, может, мы встретимся в небесах. И он говорит в таких интонациях, в таких близких интонациях, в этом, в принципе, чужом, полном смерти мира, что эта музыка вот так воздействовала. I saw you, yeah.
литовский журналист Валентинас Мита в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.